говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Итак, в рассматриваемый нами период происходит рождение народности, которая, как мы помним, станет в итоге одним из трех звеньев Уваровской триады. Мы еще будем ее упоминать.
Православие, самодержавие, народность.
Народность, да. Народность неразрывно связана с православием, так как именно православие санкционирует царскую власть и таким образом делает народность соединимой с монархической идеей. То есть, собственно говоря, монархическая народность – это именно православная народность. Либо какая-нибудь еще языческая, как, скажем, в Японии, там император считается потомком богини Солнца, но она не может просто быть соединима с монархией, как чисто светским проектом, да, потому что монархия, в принципе, не может быть светским проектом. И мы видим, что эта идея получает признание уже достаточно рано. В частности, памятник гражданину Минину и князю Пожарскому «Благодарная Россия», где интересно, что гражданин Минин поставлен на первое место даже. Вот, он водружен на Красной площади в 1818 году и ассоциируется у нас
с победой над смутой.
Не просто с победой над смутой, а как бы перекликается здесь победа над смутой с победой над Наполеоном. Не правда ли?
Да, может быть.
Ведь народ встал на защиту страны. И армия, состоявшая большей частью из крепостных, оказалась верна и исключительно мужественна. И партизаны, которые, может быть, сыграли больше роль психологическую в этой войне, чем, собственно, военную, хотя их военную роль нельзя тоже недооценивать. Но вот сам этот подъем партизанского движения, он был чем-то новым. Он показал в том числе и то, что народ боеспособен. И если он не восстает, так сказать, по-крупному против своей власти, то это потому, что он продолжает считать ее своей, а не потому, что он подавлен карательными экспедициями. Вот это было очень важно тоже для осознания. Это было одновременно и страшно для знати, и в то же время воодушевляло, потому что оно давало чувство единства с собственным народом. Что все-таки мы не колониальная администрация, а природная власть в своей стране. Отсюда такое воодушевление, с которыми дворяне восприняли вот это партизанское движение. Хотя с точки зрения регулярного государства оно было нонсенсом. И Наполеон на это указывал, что выглядит несколько комическим эпизодом той войны, когда он слал Кутузову письма с тем, что как вы позволяете народу браться за топор. Сражаться должна регулярная армия. Вот. Ну а мы знаем, что партизанское движение было, в общем-то, во многом будущем уже последующих войн, а вот тогда это было нечто, ну, для многих неожиданное. Так вот, интересно, что памятник гражданину Минину и князю Пожарскому на самом деле в проекте существовал в 1804 году, то есть он сугубо довоенный. А важнейшими вехами дальше развития вот этой идеи стали манифесты, связанные с войной 12-го года и с построением храма Христа Спасителя. Вот манифест 12-го года об изъявлении российскому народу благодарности за спасение Отечества. И другой – о принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского.
Как мудро! Вот в последней нашей войне мы не подумали Господа Бога благодарить.
Да, но там это было невозможно по очевидным причинам того, что...
Безбожная власть.
Да, собственно говоря, партия оставалась во главе государства. Не один даже Иосиф Виссарионович Сталин.
Потому... Это мы и до сих пор этого не сделали. Ну, это уже так, лирическое отступление или не лирическое совсем. Да, очень мудрая формулировка.
В каком-то смысле и сделали. Сейчас же вот храм воздвигнут вооруженных сил. Тут тоже происходит некое двоение, конечно, то есть во славу Бога или во славу себя. он построился. Но все-таки как храм по каноническому смыслу, конечно, во славу Бога. И потому православные люди воспримут его именно так, как акт благодарения Богу и спрашивания побед христолюбивому воинству во имя его. Ну и вот в этих манифестах что мы видим? Во-первых, что очень существенно, признание народного характера войны. Вот то, о чем справедливо пишет и Толстой в «Войне и мире», тут совершенно нет нужды с ним спорить. Вот на самом деле эта идея, она действительно той эпохи, когда эти события происходили. Я процитирую. «Многие селения скрывали в леса семейства свои и малолетних детей, а сами, вооружаясь, поклявшись пред святым Евангелием не выдавать друг друга, с невероятным мужеством оборонялись и нападали на появляющегося неприятеля, так что многие тысячи оного истреблены и взяты в плен крестьянами и даже руками женщин, будучи жизнью своею обязаны человеколюбию тех, которых они приходили жечь и грабить». Толь великий дух и непоколебимая твердость всего народа приносят ему незабвенную славу, достойную храниться в памяти потомков. Вот это один аспект. А другой – это отказ Александра от славы победителя, о чем я уже сказал. «Итак, да познаем в великом деле сем промысел Божий, повергнемся пред святым его престолом, и, видя ясно руку его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах наших, научимся из всего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными, законов и воли его исполнителями, не похожими на сих, отпадших от веры осквернителей храмов Божьих, врагов наших, которых тела в несметном количестве валяются пищей псам и воронам. Велик Господь наш Бог в милостях и во гневе своем». Вот создается ощущение, что где-то на заднем плане этого текста сохраняется еще память Александра о том, что и на него был этот гнев, когда неприятель вошел в пределы страны. Но прошел над головой и миновал, потому что нашел человека раскаявшимся. И манифест о построении в Москве церкви во имя Христа Спасителя, вознаменование благодарности к промыслу Божьему за спасение России от врагов. Объявляем всенародно. Спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами, совершенное в 6 месяцев всех их истребления, так что при самом стремительном бегстве едва сама малейшая токма часть оных могла уйти за пределы наши, есть явно излиянная на Россию благость Божья, есть поистине достопамятное происшествие, которое не изгладит веки избыта писаний. В сохранении вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к вере и Отечеству, какими и в трудные времена превознес себя народ российский, и вознаменование благодарности нашей к промыслу Божьему, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа, подробное о чем постановление возвещено будет в свое время. Да благословит Всевышний начинание наше, да совершится оно. Да простоит сей храм многие веки, и да курится в нем пред святым престолом Божьим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовью и подражанием к делам их предков. 25 декабря 1812 года. Вот такой вот смысл построения храма Христа Спасителя, который и нам, москвичам, особенно надо помнить, когда мы этот храм созерцаем. И, в общем, это очень важный эпизод из нашей истории по целому ряду причин. Надо сказать, что сама идея построения храма пришла снизу, хотя, возможно, она встретила в душе Александра такой живой отклик, потому что и ему приходило на сердце. Известно письмо генерала Петра Андреевича Кикина, императорского статс-секретаря, адмиралу Шишкову, тоже знаменитому деятелю того времени, большому патриоту и поборнику строгого православия. Кикин пишет: «Война сия, по-видимому, долженствовавшая решить судьбу России, потрясти основания гражданских и политических связей ее, и даже самой веры, не есть обыкновенная. Провидение Божие помощью веры и народного духа спасло нас. Ему благодарность, и памятник ему же принадлежит». Памятник, то есть храм, будущий храм Христа Спасителя. И вот интересно, что пишет Кикин об архитектурной моде того времени. Обелиски, пирамиды и тому подобное льстят надменности и гордости человеческой, но немало не удовлетворяют благородному, благодарности, исполненному сердцу христианина. Итак, сердце мое и ум согласно требует воздвигнуть храм Спасителю в Москве под именем Спасского собора, который один может удовлетворить во всех отношениях ожиданию каждого. Я говорю о Москве, ибо там сердце России. Надменный враг чаял нанести смертный удар народу русскому, и там дерзнул он на святотатство. Там провидение положило предел пагубным замыслам его народ человеческий, там началась гибель несметных сил вражеских. Значит, что мы видим здесь? Во-первых, храм Христа Спасителя как храм-памятник, и правильное православное понимание, к сожалению, сейчас во многом выветрившееся, того, что не в нашей культуре ставить памятники в виде обелисков, колонн, да, в общем, и человеческих фигур тоже, а в нашей культуре ставить памятники в виде храмов и часовен. На это указывал еще архиепископ Никон Рождественский где-то в начале 20 века, а вот сейчас, к сожалению, это понимание в основном отсутствует. И поэтому такое, я бы сказал, скульптура бесия такое в последнее время возникла в России, где только можно ставят те или иные скульптуры, и тем самым уменьшают их ценность пропорционально их количеству, обратно пропорционально. Но это так, это к слову. Во-вторых, что существенно, что объединяются воедино в этом письме генерала Кикина провидение Божие, вера и народный дух. То есть вот как формируется в текущий период идея Третьего Рима. Да, они, может быть, не вполне сознают, что говорят об этой идее, но, по сути, это она. Именно Москва, как сердце России. Почему? Потому что в ней хранятся святыни главные, и она первопрестольная. Провидение, которое управляет судьбами России. И народ, который, пока он православен, пока он верит, провидение стоит на его стороне. Но мы представляем себе храм Христа Спасителя в его нынешнем виде, когда говорим о нем. А между тем, говоря об эпохе Александра I, нужно представлять себе проект Витберга. Карла Александра Витберга был принят Александром I. Довольно подробно и прочитать, и посмотреть чертежи можно на сайте храма Христа Спасителя. Там есть такая статья «Первый конкурс на создание храма Христа Спасителя». Вот кто хочет подробнее, тот может туда обратиться. А проект Воронихина, строителя Казанского собора, он действительно был тоже представлен на этот конкурс. И он очень интересен. Чем? Тем, что Воронихин впервые вводит в проект современного храма, построенного по канонам современной для того времени архитектуры, ориентирующейся на ренессансные образцы, он вводит элементы древнерусского храмового зодчества. Вот с этой точки зрения нужно посмотреть проект Воронихина, потому что он тем самым уже предшествует храму Христа Спасителя в его нынешнем виде. А Александр, между тем, одобрил проект Витберга, лютеранина по вероисповеданию, который, правда, принял православие в процессе работы над построением храма. Но об этом я скажу чуть ниже, чуть позже.
Надо же, как интересно, не знала.
Да, вот что Витберг писал о своем проекте. «Я понимал, что этот храм должен быть величествен и колоссален, перевесить, наконец, славу храма Петра в Риме». Мы уже говорили об этом, да, что вот это вот соревнование, начинающееся со Святой Софии, когда Юстиниан, император Юстиниан сказал: «Я победил тебя, Соломон». И дальше это соревнование постоянно происходит во всех центрах христианского мира. И Ветхий Рим с его собором Святого Петра, прославляющим папство, и как бы ответ на этот собор, в том числе тот же Казанский собор в Петербурге. И вот Витберг, хоть и лютеранин, но он отчетливо понимает тоже эту логику. Перевесить, наконец, славу храма Петра в Риме. Надлежало, чтобы каждый камень его и все вместе были говорящими идеями религии Христа, чтобы это была не груда камней, искусным образом расположена, не храм вообще, но христианская фраза. Не здание хотелось мне воздвигнуть, а молитву Богу. Проект Витберга представлял собой довольно сложную, действительно символическую фразу. Храм состоял из трех ярусов. Нижний располагался под землей и должен был называться храмом Рождества. Средний, на обычном уровне, где обычно располагаются храмы, на фундаменте, назывался храмом Преображения. А верхний, храмом Воскресения.
Символично, да.
Да, символика, в общем, понятна. Рождество – это Рождество в дольнем мире, в преддверии будущих страданий Спасителя. А преображение в древнецерковной символике имело очень тесную связь с крестом, кстати сказать. Но это отражается и в одном из песнопений преображения. «Да егдатя узрит распинаемо, страдание уразумеет вольное». Но также и в некоторых произведениях христианского искусства первого тысячелетия, особенно нашей эры. И, наверное, Витберг был осведомлен об этом, потому что здесь чувствуется вот эта сознательная символизация. Почему именно преображение в центре? То есть, если это перенести на войну 12-го года, да, то есть христиане в своей жизни, они же шествуют за Христом и некоторым образом отображают его жизнь, то вот страдания народа в войне преображают его лик. Да? То есть через страдания идет очищение, происходит очищение. И, наконец, верхний ярус, храм Воскресения, которое уже относится к эсхатологической перспективе, к жизни вечной. Интересно, что описание очень живописное этого храма мечты, который так и не был осуществлен на практике, оставил Александр Герцен. Дело в том, что он жил с Витбергом в ссылке и часто беседовал. И он, видимо, передает слова Витберга, когда в своем известном труде «Былое и думы» описывает вот этот несуществующий храм. Я процитирую. «Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма, гроба, тела. Его наружность представляла тяжелый портал, поддерживаемый почти египетскими колоннами. Дневной свет скудно падал в него из второго храма. В этой крипте должны были покоиться все герои, павшие в 1812 году». Ну, понятно, что символически покоятся, да, то есть там должна была быть как бы могила неизвестного солдата, то есть нечто символически отображающее упокоение всех погибших воинов. «Вечная панихида должна была служиться о убиенных на поле битвы. По стенам должны были быть иссечены имена всех их, от полководцев до рядовых. На этом гробе, на этом кладбище разбрасывается во все стороны равноконечный греческий крест второго храма, храма распростертых рук, жизни, страданий, труда. Колоннада, ведущая к нему, была украшена статуями ветхозаветных лиц. При входе стояли пророки. Над ним, венчая его, оканчивая и заключая, был третий храм в виде ротонды. Этот храм, ярко освещенный, был храм духа, невозмущаемого покоя, вечности. Тут не было ни образов, ни изваяний, только снаружи он был окружен венком архангелов и накрыт колоссальным куполом». Вот какое впечатление все это производит?
Чем-то языческим, мне кажется, очень громоздким.
Ну, языческим просто в силу влияния античной архитектуры на архитектуру классицизма. Этот храм должен был быть выдержан чисто в традициях классицизма. Но я бы сказал не столько языческим, сколько спиритуалистически христианским. То есть идея христианства в той ее форме, в какой она носилась в интеллектуальных салонах того времени. Обратите внимание, что воскресение ассоциируется здесь с безвидностью, с чистой сферой духа, а не с воскресением телесным, каким оно утверждается православной церкви. И не только православной, на самом деле и католическая, и лютеранская утверждают то же самое, но интеллектуальная мода оказывается иногда сильнее, чем вероучение. И эта эпоха как раз очень ярко характеризовалась вот этой силой интеллектуальной моды. Кроме того, конечно, как храм-памятник Победе, проект Витберга намного убедительнее, чем проект Тона. Тоже, кстати, лютеранин. Но в то же время, как православный храм, ну, он вообще не выглядит православным. Да? То есть Третий Рим воздвигает в своем сердце храм, который не имеет в себе ничего собственно православного. Только нечто общехристианское.
Может быть, тоже какая-то идея за этим стояла, наверняка? Всемирное, что ли, измерение?
Знаете, действительно стояла, да. Я бы сказал, что даже здесь воплощена некая идея не до конца осознаваемого, опять-таки, экуменизма. Вот посмотрите, что говорит император Александр молодому архитектору Карлу Витбергу после одобрения его проекта. Витберг, я знаю, что вы имеете хорошее понятие о христианской вере. Что до меня касается, то мне это все равно. Но ради простого народа мне было бы желательно, чтобы вы принадлежали к нашей церкви. Потому что таинственное значение вашего проекта храма не всякому понятно. И простому человеку оно может показаться ересью. Если же вы, напротив, сами перемените веру ради построения этого собора, то это произведет на него, то есть на простой народ, особое впечатление. Но я вас к этому не принуждаю. Если только это противоречит вашей совести, то я этого со своей стороны не желаю. Вы знакомы с нашими обычаями так хорошо, что не все их так понимают. Подумайте об этом, усердно помолитесь Богу, чтобы не ошибиться, и сообщите мне ваше решение. Можно сравнить это, опять-таки, приходит на ум центральная фигура нашего позднего Средневековья, Иван Грозный. У него есть записанный диалог с лютеранским пастором Ракитой, приехавшим с польским посольством. Иван Грозный не просто очень хорошо знал богословие, но он отчетливо понимает все отличия православия от протестантизма. И в этой беседе вполне убедительно аргументирует православную точку зрения. Вот. Александр, как мы видим, и не знает практически этих отличий, ну, может быть, кроме обрядовых, вот те самые обычаи, которые он упоминает. И самое главное, он безразличен к ним. Он прямо говорит, мне это все равно. Но ради простого народа было бы желательно. То есть, то, что простой народ держится за православие, по сути, представляется монарху скорее суеверием, чем верой. Православному монарху, монарху Третьего Рима, заметьте. Конечно, здесь есть ряд оговорок. Например, русские монархи не признавали верховенство римского папы вполне искренне. Они считали это, в свою очередь, уже католическим суеверием. И протестантизм они также вполне искренне считали, ну, как бы ущербным и скудным по сравнению с православием и католицизмом в плане наличия обрядов и глубокого понимания таинств. Но в то же время, по большому счету, они были такие вот несознательные и пассивные экуменисты, можно так сказать. Что отражалось, в свою очередь, в их европейской политике, как уже на практике экуменической, но только не в смысле соединения церквей, а в смысле того, что Россия – европейская держава, которая должна участвовать в западноевропейских делах. Вместе с тем, как политик, Александр действует вполне трезво, в том плане, что он запрещает орден иезуитов за его активный прозелитизм. Мы помним, что иезуитов призвал на Русь император Павел, и изгоняет их в 1815 году из обеих столиц, в 20-м из страны в целом. В 22-м году Александр именным рескриптом запрещает масонство в России. Причем с такой формулировкой, что масонские ложи стали заниматься сокровенно предметами политическими. Вот. Но это, конечно, что называется, спохватились к 22-му году. Но, тем не менее, безусловно, этот запрет представлял собой сознательный и политически безупречный шаг.
Надо То есть, заметить... как врагов государства, а не как врагов церкви, да?
Да, вот вы совершенно правильно поняли то, что я хотел сказать. Да, в обосновании обоих запрещений, и иезуитов, и масонов, есть политика, но нет принципа. То есть можно говорить о некоторой беспринципности, не в том смысле, в каком мы говорим о беспринципности людей совершенно циничных, но в смысле абсолютной почти несознательности религиозной политики, которая скорее по инерции продолжается в православном духе, нежели является таковой сознательно и преднамеренно. И, конечно, все это, может быть, повлияло, а может быть, просто коррелировало, потому что когда речь идет о множестве людей, трудно говорить о том, кто на кого влияет, так как у каждого все равно есть своя свободная воля. Но, во всяком случае, коррелировало с нравственным состоянием империи в конце царствования Александра. Что мы можем сказать об этом состоянии? Ну, состояние народа, во-первых. Здесь трудно сказать. Мы вспоминаем полемику Гоголя и Белинского о религиозности русского народа 1846-47 годов, уже другая эпоха, эпоха Николая. Вот. Но полемика эта характерна чем? Тем, что Гоголь освещает как бы одну сторону русского народа, его благочестие, а Белинский другую, его безбожие. А по сути, если посмотреть в оба эти окуляра, то получается, что, наверное, было и то, и другое. Да? И каждая из них по-своему зрела. Каждый из этих аспектов. Если мы возьмем толковый словарь Даля, который издан был уже во второй половине XIX века, где-то даже ближе к концу, но собирался еще с 1819 года аж, то есть с Александровской эпохи, то мы увидим, что там очень много материалов именно по благочестию, по религиозности русского народа. То есть Даль, он союзник Гоголя, несомненно. Но вместе с тем мы будем несколько позже зачитывать некоторые цитаты святителя Игнатия Брянчанинова. Вот он оказывается союзником Белинского. Я понимаю, что это шокирующе звучит, но поясню, в каком смысле. Понятно, что они абсолютно не союзники. В плане того, что они считают добром и злом. Относительно веры, конечно, и относительно народного благочестия, прежде всего. Но то, что констатирует святитель Игнатий, то повреждение нравов, которое он констатирует, оно ближе гораздо к тому, что констатирует Белинский, чем к тому, в чем убеждает своих читателей Николай Васильевич Гоголь. И это опять же к той теме, что мы удивляемся, скажем, тому массовому насилию над духовенством и глумлению над святынями, которая вспыхнула в начале 20-х годов. А тут вопрос, до какой степени это удивительно. Вот, если же говорить о состоянии высшего слоя, то опять же нужно прежде всего сказать, что он был очень разным. Там были люди всякого рода и всякого отношения к вере в том числе. И можно сказать, что в каком-то смысле типичен вот для такого провинциального, среднего или низшего дворянства. Давилов, который ездил к батюшке Серафиму и записал беседы с ним, в том числе одну беседу, очень важную вообще для духовности православной, для понимания цели христианской жизни. Такое яркое свидетельство того, что не прерывалась практика умной молитвы, сихасская практика на Руси. И яркое свидетельство понятия об обожении, не отличающегося от того, что было и при святителе Григории Паламе, и в египетских пустынях IV века. То есть непрерывности православной веры, христианской веры. Православие – это же и есть неповрежденное христианство. А с другой стороны, не менее типичен персонаж Пушкина, отчасти списанный с себя, отчасти с других, Евгений Онегин. Эта поэма начата в 1823 году, как раз еще при жизни царствования Александра I. Вот что представляет собой Евгений Онегин? Это человек, который не может найти себя и который уж точно находит себя не в вере. Да? Он и не слуга царю, и не отец солдатам, и вообще никто, можно сказать, пустое место. Хотя по своим способностям, может быть, он гораздо больше, чем мог бы быть гораздо больше. И он даже, в общем, и семью создать не может.
Да, открывает в каком-то смысле галерею лишних людей в русской литературе.
Да, начинается галерея лишних людей. И притом заметьте, что это достаточно узкий слой, ну, в количественном соотношении с народом. Если этот слой начинает вот так вот наполняться лишними людьми, то это значит, что у рыбы гниет голова. По отношению к своему слою Евгений Онегин – это не редкий тип. Пушкин описывает его не как диковину, не как одного из младенцев кунсткамеры, скажем так. Он описывает его как достаточно типичную на самом деле. Типичного персонажа. Но просто поумнее многих, да, то есть типичного среди умных. Потому что те, кто не обладали вот какими-то способностями, ироническим взглядом на мир, они описываются Пушкиным в лице, например, дяди Евгения Онегина, который лет 40 с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. В общем, неутешительное на самом деле описание. И, конечно же, «Горе от ума» Грибоедова, еще раньше начатое, в 1822 году. Я не буду проходиться по страницам этого разобранного полностью на цитаты, на афоризмы произведения. Я хочу только одну припомнить цитату, которая нам аукнется потом еще и в будущем. Описывается некий помещик, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов, отторженных детей. Сам погружен умом в зефирах и амурах, заставил всю Москву дивиться их красе. Но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. И Чацкий резюмирует. Вот те, которые дожили до седин. Вот уважать кого должны мы на безлюдье. Вот наши строгие ценители и судьи. То здесь одновременно и некий разрыв поколений происходит. И еще важнее то, что существовал закон именно в царствовании Александра. Николай потом его отменил. О праве помещика продавать крестьян поодиночке, то есть отрывая их от семьи. И здесь, конечно, возникает вопрос, что это за закон в христианском царстве, да, который позволяет игнорировать сказанное в Священном Писании, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Сказано именно относительно семьи. Не только же муж и жена, да, но и дети предполагаются. Под,
конечно, малая церковь.
Как должен чувствовать себя народ, в каком унижении он должен находиться, чтобы это терпеть? С одной стороны. А с другой стороны, что должен думать помещик, как он должен относиться к христианскому закону, чтобы пользоваться этим правом? Даже в случае крайней нужды. А здесь мы видим, что он должников не согласил к отсрочке, то есть, скорее всего, проиграл в карты. Или, может быть, заложил свое имение в связи с тем, что потратился на предметы роскоши. Вот. Но речь не идет об экстренной ситуации, когда там голод или что-то такое. Речь идет о достаточно житейском случае из жизни русского помещика. Вот. То есть здесь мы можем говорить о некоем таком системном грехе, который, безусловно, не мог остаться без ответа со стороны вот того самого провидения, на которое так любит ссылаться эпоха, как правило, стесняясь называть его по имени.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Все это как-то сопрягается с внешним расцветом церковной культуры первой половины XIX века, строительством огромного количества храмов, которые до сих пор, иногда в виде остовов разоренных, иногда в виде уже восстановленных, усеивают собой русскую землю. Так что иногда удивляешься, когда едешь и видишь практически в пустыне, где ничего нет или только поле, стоит огромный храм или огромная колокольня. Вот иногда, правда, эти храмы строил народ на собственные средства, но, как правило, это все-таки расцвет помещичьей культуры. Проводится реформа образования церковного 1814, если я не ошибаюсь, года. Как-то упорядочиваются, улучшаются системы семинарий, академий. Вот в целом, конечно, начинают расцветать некоторые монастыри, архиерейские дома. Выглядит все это как, может быть, плавный, не бурный, но постоянный, регулярный рост. Несмотря даже на все страшные события, связанные с войной, разорением. Вот. Тем не менее, страна, она расцветает. Вот это вот движение, о котором Гоголь пророчески говорил, «Русь, куда же несешься ты?», оно набирает скорость, набирает свой ход. Но вместе с тем, поскольку это сопрягается с таким состоянием общества, далеко не лучезарным, в общем и целом, то и духовная наука через столетия после Екатерины, отнявшей у церкви ее имущество, как мы помним, находится на самом деле в неоднозначном состоянии, также и в царствовании Александра, и в последующие периоды. Есть такой замечательный автор Никита Петрович Геляров-Платонов, который прожил довольно долгую жизнь, и его автобиографические воспоминания, которые он опубликовал под названием «Из пережитого», обнимают период от конца XVIII века, когда жили его родители и деды, вот предания этой эпохи, слышанные им от очевидцев, и до конца XIX века. Сам он пишет свои воспоминания в 80-е уже годы XIX века. Ну вот, нас сейчас интересует то, что относится к ранним воспоминаниям. И он, в частности, описывает такие приметы тогдашней церковной жизни. Что произошло после реформы, которая обязала всех священнослужителей быть образованными, получить церковное образование. Не просто у себя на приходе там быть наставленными или в монастыре, а получить регулярное церковное образование. Отсюда, пишет Геляров-Платонов, произошло два закона. Первое. Требование, чтобы на священнические места определяемы были не иначе, как кончившие курс. И второе. Освобождение священников и диаконов от телесного наказания. Вспомним, что Павел не делал скидку ни для офицеров, ни для священников. Всех секли, всех подвергали телесному наказанию за определенные группы преступлений. Тем и другим законом внезапно приподнята была одна половина клира и над народной массой, и над другой половиной клира же. С тем вместе низшая половина клира низвергнута была на степень париев. Впечатление усиливалось грозой рекрутчины, постигавшей выброшенного из школы, если не успевал он ни попасть на церковно-служительское место, ни избрать род жизни. Юридическое выражение, означавшее приписку к податным обществам, и рекрутчиной действительную, которой подпадали дьячки, отрешенные от места. Школе сообщалась магическая сила. Как прежде упирались, не желая идти в нее, так стали теперь напирать. Кончить курс, быть кончалом, стало мечтой, управляющей всеми помышлениями подрастающего духовенства. Магическую силу приобрело не только звание кончалова, но разряд, в котором курс окончен. Кончивший в первом разряде всю жизнь потом свысока смотрел на второразрядного, тем более третьеразрядного. Через 20 лет по выходе из школы он все еще видел в себе существо, как бы из другого теста слепленное, пшеничного, а не ржаного. А что сказать о воспитавшемся воззрении на школьный отброс, из которого начал составляться причетнический класс? Разумное в основании мысли Спиранского, осуществленное преобразованием духовных училищ, произвела бесспорный вред, считает Геляров-Платонов, отдалив клир от народа вместо того, чтобы сблизить их, и посеяв раздор в самом клире, разделившемся на черненьких и беленьких. Ну, конечно, здесь можно оговориться, что он описывает некоторые впечатления, а были, наверное, и многие другие, которые не превозносились, которые были смиренны и достигали святости. Это, безусловно, так. Но опять мы видим здесь ту же самую закономерность, что решения, принятые на бумаге, не только не являются исчерпывающими, иногда даже усугубляют ситуацию без должного знания народной жизни.
Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда, бессмертный такой.
Да, да. Афоризм. Да, афоризм уже впечатался в нашу реальность. Притом здесь как будто бы вера в рационально принимаемые решения заменяет живую веру в Бога и, соответственно, внимание к традиции церкви, которую он основал на земле. Ведь что такое причетники, которые оказались худшими учениками классов и такими вот париями той эпохи? Это те, кто читают большую часть читаемого в церкви. То есть вот откуда идет традиция невнятного чтения, наша дурная традиция. Она идет от пренебрежения к этому месту, людям его занимающим и образованию, которое они получали. Тогда как может быть, если бы каждого из них учили на клиросе вот так вот, что называется, от отца к сыну, и если бы читать считалось не менее важным долгом перед Богом, чем служить в алтаре, хотя понятно, что священник, он особым совершенно статусом обладает. Но тем не менее, если бы все это не усугублялось еще государственными распоряжениями, которые заставляли людей бояться попасть в рекруты и так далее, и тем самым возбуждали их всеми способами достигать высших степеней, отталкивая других, менее способных на низшие, то, может быть, и служба в целом была бы яснее, с большим почтением к тому, что читается, поется и так далее. Напротив, мы видим совсем другие тенденции у того же Гелярова-Платонова, они описываются, связанные с церковным образованием того времени. Вот он пишет о своем отце: священники очень благочестивым. В данном случае тут нет как раз-таки попытки все очернить. Наоборот, у этого автора, вышедшего из церковной, провинциальной, подмосковной, коломенской среды, у него очень хорошие воспоминания о семейном быте, о личности своего отца, о чудесах, которые происходили у них в храме. Но вот он пишет, просто как бы отражая реальность. Отец был отчасти рационалист, хотя самым строжайшим образом исполнял мельчайшие постановления церкви. Удивительное сочетание двух токов. Одного унаследованного от семьи, а другого от лютеранского богословия Мосгейма, по которому учился, и от книг, которые читал. Спрашивается, почему же через столетия после Екатерины, уже даже больше столетия, русские клирики продолжали учиться по лютеранскому богословию? Не потому ли в том числе, что была подорвана собственная жизнь церкви, экономическая и образовательная? Вот, мы уже обращались к этой теме, когда говорили об эпохе Екатерины. Вот мы встречаем подтверждение, причем спустя очень значительное время. Ну и тот же автор, несколько ниже, довольно интересное тоже делает замечание. Протестант смотрит на обряд, да иначе смотреть не может. Подобным же образом, как русский ученый смотрит на вышедшие из употребления древние обычаи. Ученому, который принадлежит к пребывающей церкви, продолжающемуся живому организму, то есть православию, ограничиваться такой точкой зрения не пристало бы. Тем не менее, устав церковный продолжает оставаться нетронутой, по крайней мере, неразвитой наукой в духовно-учебных заведениях. И по причине той, что православной богословской науки вообще не начиналось еще. Все, что имеем мы, продолжает быть компиляцией западных богословов. У одних более удачную, у других менее. Но компиляции не дали.
Поразительно тогда, как после такого бесплодия и позже, в том же там 19 веке, все-таки у нас развилось богословие.
В 19 веке и как раз накануне тех лет, это в основном 90-е годы и начало уже 20 века, когда у нас развилось и целая плеяда появилась талантливейших и притом строго православных богословов и даже философов в духовных академиях.
Промысл Божий.
Да, совершенно верно. Но дело в том, что это уже было как бы лебединой песней перед событиями, которые мы знаем, которые произошли чуть позже. То есть, какую-то жатву получается, что собрал Господь, а дальше сказалось все то, что накапливалось перед этим. Эта логика нам хорошо известна из Ветхого Завета, где мы видим, например, расцвет религиозной жизни в Иудее при царе Иосии. И дальше этот царь гибнет в битве с египетским фараоном. И через непродолжительное время вся Иудея уходит в Вавилонский плен. Спрашивается, почему же царь Иосия, который, в общем, довел до конца очищение иудейской религии от язычества, не сподобился расцвета своего государства? А деописатели священных ветхозаветных книг, они объясняют, почему. Они говорят, что накопились прегрешения предыдущих царей, и за их дела Израиль пошел в плен. Это, конечно, нельзя понять в таком вот буквальном смысле, что за дела одного страдает другой, просто вот как искупитель невинный, да, потому что мы знаем, что это особый совершенно случай и в строгом смысле единственный, а в нестрогом смысле такие искупители бывают, но они все-таки тоже представляют собой скорее исключение, чем правило. Ну, скажем так, праведники страдают вместе с грешниками, но далеко не всегда за грешником. То есть речь идет о том, что растлевавшие Израиль, они растлевали и, наконец, растлили его. И хотя в нем было и доброе, и вот это доброе сказалось, в частности, при царе Иосии, наступил даже краткий расцвет, но в конце концов обреченный умереть умирает. Может быть, чтобы потом воскреснуть. Для Бога все возможно, как мы знаем. Но, тем не менее, некоторая историческая фаза, она должна свершить свой оборот, и все грехи должны получить свое воздаяние. Ну и вот, заканчивая цитировать Гиляру Платонова, то, что он пишет, тоже в связи с этим развитием, односторонним, однобоким развитием церковного образования. «Исполнение устава служб и техника пения есть дело дьячковское, немногим выше искусства звонить. Вот глубочайшая, на дне лежащая посылка, в силу которой ум богослова отвращается от казуистики устава и от церковных нот. А жаль, продолжает он чуть ниже, пробел в этом певческом искусстве, в этих дьячковских познаниях, одна из причин пасторского бессилия, холодности народа к церкви и порождения сект. Народ связывается с церковью все-таки через богослужение. И самое главное, чем можно привязать его к церкви или отвратить от нее, есть отношение служителя церкви к внешнему отправлению богослужения. Здесь исходная точка, откуда пошли старообрядчество в одну сторону, малоканство, духоборство, хлыстовщина в другую. И дальше он опять тоже цитирует, кстати, Грибоедова. «Читай не так, как Пономарь. Читать в церквях не только дички, которым и Бог простит, но диаконы, иереи, даже епископы не умеют. Сносный, не говорю вполне удовлетворительный, мне не удавалось еще таких встречать, чтец привлекает церковь тысяч одним чтением. Народ теснится, когда настоятель, читающий во всяком случае удовлетворительнее дичка, выходит на середину церкви возглашать покаянный канон. Подумаешь, да как мало нужно, чтобы удержать в церкви народ и привлечь к ней, и как мало для того делается пока».
Да, читай не так, как Пономарь, да, а с чувством, с толком, с расстановкой. Тоже
да, помню. Надо сказать, что наше время, оно все же отраднее, чем то, что описывает Геляров-Платонов вот в этом плане. И к уставу интерес пробудился, на очень высоком уровне составляются богослужебные указания, вот этот сборник.
Ну, просто более просвещенное уже паство.
И просвещенное, и интерес этот пробудился на самом деле когда? Он пробудился ведь во время гонений. Мы знаем, как много сделал для этого священно-исповедник Афанасий Сахаров. Как раз в те самые годы, когда ему приходилось и в лагерях прочитывать всю службу, сидя на нарах, и потом по разным местам скитаясь. То есть, некоторым образом, после удара определенного, как будто очнулось церковное сознание. Вот в этом отношении, в том отношении, о котором здесь пишет этот свидетель времени. Человек глубоко неравнодушный и церковный, происходящие из священнической среды. Ну и еще что нужно процитировать тоже из этой эпохи. В 1817 году появляется на Афоне удивительный памятник «Посмертные вещания Нила Мироточивого Афонского». Некий монах записывает слова, которые уже умерший, почивший святой в видении возвещает ему о состоянии церкви его времени. И в частности, там очень много обличений идет по отношению к монастырям и к самим афонским монастырям, что удивительно, потому что они тогда были еще намного аскетичнее, чем, скажем, в наше время, судя по свидетельствам некоторых знающих людей. Но для нас, пожалуй, важнее то, что он говорит о мирской жизни, потому что это вот образ жизни того времени, определенные церковно-мирянские отношения и то, что он предвещает в связи с их развитием. Говорит он, конечно, вещи, которые достаточно очевидны, и в то же время периодически предаются забвению. «Хищники, обидчики, неправедники, несытые обидами, обидев братьев наших, и потом, восчувствовав сию неправду, приходят к духовнику, исповедуя свое беззаконие. Духовник же ныне, будучи непотребен, услыхав исповедь от неправедного обидчика, говорит ему: „Сотвори милостыню монастырям, дай и мне, чтобы я поминал тебя в молитвах моих, и помилует тебя Бог“. Несытый неправдами говорит духовнику: „А если я так сотворю, то за это душа моя обретет милость“. Духовник говорит: „Если сотворишь так, как я говорю тебе, то обрящешь милость для души твоей. Будет спасение дому твоему, и часть твоя будет с частью Закхея“. Да, хищник ищет исповедаться, но не так, как Закхей, ни сердцем сокрушенным, ни с полным раскаянием. Закхей сокрушением сердца своего восполнял неправды четверицею. Закхей не милостыню стал раздавать, а четверицею обиды возмещать. Ибо если до малого не отдать того, что похищено, милостыня не принесет пользы человеку нисколько». Мы помним, что точно то же самое было написано в XVI веке в Домострое. Там говорилось, что если кто неправедными обидами приобретает богатство, а потом дает милостыню, то она не спасает его от адского горения. Даже если какие-то священники говорят ему обратное, они только льстят этому человеку, и Бог не удостоверяет сказанного ими. И вот мы видим, что повторяется то же самое речение совсем из другого источника, вообще из Греции, от Нила Мироточивого Афонского в 1817 году. И в то же время мы знаем, что это, в общем, вот так вот ограбить, а потом дать на церковь, это нормальный образ жизни для очень многих меценатов того времени. Да, то есть это, по сути, их образ жизни, не некое исключение даже.
Ну и, да, и потому церквей. Говорят, и погибли многие храмы, разрушились. Какие-то да, ведь устояли, а какие-то
немало церквей было построено именно таким образом. И если сопоставить все это, то мы можем сказать, что вот здесь начало процесса апостасии, который дальше вовлекает в себя все более широкие круги и в итоге разрешается той страшной национальной катастрофой, которая постигла нас в 20 веке. И, так сказать, в режиме афтершока, в который мы живем и сейчас, если не в накоплении уже новой, но это несколько другая тема и для людей духовных. Это они способны, наверное, предвидеть. То есть процесс апостасии, он же начинается с Дому Божия, как сказано у апостола. Среди христиан, которые и крестятся, и исповедуются, и участвуют в таинствах, и считают себя добрыми православными, но прощают себе нарушение заповеди, причем грубое, слушают льстящих им, в том числе священнослужителей, тех, кого пророк Иеремия называет подкладывающими подлокотник под каждый локоть. Как раз вчера была, по-моему, его память. И дальше в революционных кружках этот процесс уже продолжается. Кстати, в кружках, в которых состояли зачастую дети, вышедшие из этих же помещичьих семей. И из тех же семей духовенства, которое подкладывало вот эти подлокотники. Ну и, конечно, не только из этих семей. Достоевский, как мне кажется, гениально разгадал вот этот процесс апостасии в аллегории братьев, сыновей Федора Карамазова. Мы не будем, конечно, подробно в это вдаваться, но вот каждый читал, наверное, роман всем известен. Вот каждый брат представляет определенную часть русского общества. И в том числе четвертый, незаконно рожденный, который носит фамилию даже другую, Смердяков. Вот он представляет собой результат некоторого соития вот этого высшего общества, общества развратного, общества уже совсем атеизированного, вспомним рассуждения Федора Карамазова о Боге, а также о страшном суде. Его сочетание с некоторой глубоко обиженной, ущемленной и даже ущербной уже в своем образе жизни народной средой. И в результате рождается чудовище, которое убивает своего отца. Мне представляется, что писатель здесь не только изобразил некоторое реалистическое событие, ну, в духе реалистической литературы, но и одновременно ввел некоторую аллегорию. Откуда, собственно, произошла, откуда родилась русская революция? Откуда родился вот этот топор и пожар, прошедший по прекрасным имениям и церквям? И кто дал семя? Семя, оказывается, дал сам убитый. Ну вот, на этом я бы завершил описание эпохи Александра I.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков.